О современной деятельности музея рассказывает заместитель директора Сергей Овсянников.
Начиная рассказ об истории Рыбинского музея в новейшее, но быстро отодвигающееся вдаль время, я сразу должен извиниться за неминуемый субъективизм. Попросту говоря, я рассказываю о тех событиях музейной жизни, которые мне кажутся наиболее яркими и значимыми. Можно сказать и по-другому. События, о которых мне есть что рассказать. Уверен, что у любого другого автора перечень этих событий был бы другим, совпав своим, дай бог, процентов на 70. Но по-иному просто не может получиться. Итак, новое тысячелетие Рыбинский музей-заповедник встретил довольно знаковым событием. За несколько недель до наступления 2000 года в залах Государственной Третьяковской галереи в Москве открылась большая выставка из нашего собрания. Это действительно был знак некоторого перелома. 1990-е годы для музея, как, собственно, и для всей страны, были крайне непростыми. Да, в конце 1993 года город и область, собрав в кулак имевшиеся силы и средства, сумели перевести музей из аварийной постройки в прекрасное здание новой биржи, открыв новые экспозиции. Да, еще через 2 года музей справил еще одно новоселье. Открылся его новый отдел, музей Молокского края. Здесь воплотилась мечта бывших жителей этого края, затопленного в середине столетия волнами Рыбинского водохранилища. Оба этих события воспринимались, ну, как такое своеобразное чудо посреди нараставшей разрухи. Но, увы, это были исключения. Чудесные времена, когда на каждую выставку выделялся довольно серьезный бюджет, специально приглашался художник, который делал индивидуальный художественный проект, эти времена ушли в прошлое вместе с советской властью. С середины 1990-х годов начались задержки и без того небольшой заработной платы. Но самым главным было даже не это, а то, что почти сошло на нет финансирование, собственно, работы, закупки необходимых для построения выставки материалов. Теперь оборудование, как правило, использовалось на нескольких выставках по очереди, иногда переделываясь, а чаще всего лишь несколько подновляясь. Отметим, правда, что музейный художник Татьяна Катаева-Суворова в совершенстве овладела умением делать конфетку при помощи самых элементарных вещей. Пришлось отказываться от сколько-нибудь затратных проектов. Большие привозные выставки из Костромского художественного музея и особенно очень красивая выставка народного искусства из Калужского музея, привезенные занимавшейся выставочной работой Еленой Лебедевой, оказались настолько убыточными, что музей надолго прекратил привоз подобных выставок. Теперь мы сосредоточились исключительно на творчестве местных художников или таких выставок, которые гарантировали коммерческий успех. К ним относились прежде всего выставки восковых фигур, в силу своей новизны, вызывавшие тогда небывалый ажиотаж самим фактом своего появления в Рыбинске. Большой интерес вызывали и выставки динозавров. Следует отметить, что первая такая выставка «По следам невиданных зверей» была предоставлена музею Палеонтологическим институтом Российской академии наук и пополнила коллекцию, оставленные коллегами в дар несколькими слепками скелетов древних животных.
В старом русском городе ветрено и гулко, над заставой медленно догорает день. На углу знакомого с детства переулка белую и розовую продают сирень на углу знакомого с детства переулка, белую и розовую продают сирень. Мне ее не надобно, вот какое дело. Мне за поворотами юность не видна, будто два десятка жизней пролетело, а всего-то навсего прошла одна, будто два десятка жизней пролетело, а всего-то навсего прошла одна. Я не должен прошлому ни слезы, ни вздоха, не обязан прошлому тем, что впереди. Если почему-нибудь станет очень плохо, я шепну тихонечко, слышишь, приходи. Если почему-нибудь станет очень плохо, я шепну тихонечко, слышишь, приходи. Если почему-нибудь станет очень плохо, я шепну тихонечко, слышишь, приходи. Если почему-нибудь станет очень плохо, я шепну тихонечко, слышишь, приходи.
Музей в эти годы начал активную работу по компьютеризации, успешно пытаясь встроиться в программы финансирования этого передового направления в музейной работе. Ведущую роль здесь сыграл директор музея Сергей Черкалин. Благодаря нему музею удалось наладить связи с молодой и перспективной фирмой «Альтсофт», которая со временем стала одним из лидеров в деле создания музейных программ. Рыбинский музей-заповедник тогда стал и во многом до сих пор остается опытным полигоном, на котором проверяются новые версии компьютерных программ, разработанных этой фирмой. Они позволяют и автоматизировать работу по учетам предметов, и вести документацию. Это требовало и требует большой работы сотрудников, но экономит финансовые вложения. Одним из первых музей получил возможность создать свой сайт. Да не просто сайт, афишу выставок, мероприятий с расписанием и перечнем сотрудников, а сайт, который позволяет ознакомиться с каждым предметом коллекции. Правда, говорить о каждом предмете коллекции мы можем говорить лишь сейчас, через 20 лет напряженной работы по занесению этих предметов в базу данных музея. Компьютерные начинания Рыбинского музея получили известность среди коллег. Впрочем, подчас от них можно было слышать шутливое: «А что у вас в музее есть, кроме компьютеров?» Увы, удивительные по полноте и разнообразию коллекции музея как-то оставались на периферии внимания. А ведь они позволили, например, сделать прекрасную выставку 200-летию Александра Сергеевича Пушкина, которые отмечали в 1999 году. Кураторами этой выставки были Николай Макарович Алексеев, Александр Борисович Козлов, ваш покорный слуга Сергей Николаевич Овсянников. Дизайном занималась Татьяна Катаева-Суворова. Хотя великий поэт, по-видимому, никогда не пересекал границ Ярославской области, но в музейном собрании оказалось множество предметов, связанных с персонажами его произведений, адресатами стихов, друзьями, недругами. Среди этих людей можно было увидеть портрет Марии Мусиной Пушкиной, в которую поэт был некоторое время влюблен, или изображение его близкого друга и коллеги поэта Петра Вяземского, а одновременно изображение императоров Александра I и Николая I, с которыми у Александра Сергеевича были, скажем так, довольно неоднозначные отношения, или даже Фаддея Булгарина, с которым отношения были просто однозначно отрицательными. Все эти изображения сопровождались текстами пушкинских стихов, им посвященных. Интересно, кстати, что в разных стихах поэта подчас очень разное отношение к одним и тем же людям. Так есть, в общем-то, почтительные стихи, увлеченные даже тем же Николаем I, но есть стихи, где поэт не очень одобрительно о нем отзывается.